Закончится Земля, мы закончим жить, или это узнают только наши внуки?
Человек не сводится к его углеродному следу. Углеродный след популяризирует нефтяные компании. Мы можем вместе, как общество, сделать больше.
Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать.
Сегодня гость нашего подкаста Ольга Добровидова, научно-экологический коммуникатор, журналист и преподаватель, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки АКСН, вице-президент Европейской Федерации научной журналистики, автор множества статей для Nature, Science, Медузы и других издательств. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Сегодня поговорим с вами о глобальном потеплении. Мне кажется, вы настоящий специалист в этой сфере. Вы очень давно, больше 10 лет, насколько я знаю, сферой интересуетесь, разбираетесь и рассказываете другим об этом. Расскажите, пожалуйста, сначала, как вы пришли к этой теме, почему вы о ней задумались?
Это действительно так. Я начала работать с темой изменения климата еще в 2010 году, когда только пришла в информационное агентство РИА Новости в Москве как корреспондент. Начала я работать с этой темой с двух сторон, я бы сказала. С одной стороны, так как я работала в редакции новостей науки и экологии, а эта тема неразрывно связана с научной информацией, с научными данными, я стала писать новости о каких-то исследованиях, которые выходили по поводу изменения климата, по его причинам, последствиям и так далее. С одной стороны. С другой стороны, как удивительный научно-экологический корреспондент с экономическим образованием, я при первой же возможности тут же отправилась на пресс-конференции Сбербанка, который занимался тогда реализацией в России так называемых углеродных проектов. Это проекты, которые призваны снизить выбросы парниковых газов и дать возможность тем, кто это делает, заработать на этом снижении, да? То есть это та самая, грубо говоря, та самая торговля квотами, про которую часто все вспоминают. Вот тогда, в 2010 году, Сбербанк начинал с этой темой работать, и, естественно, в редакции прозвучало пресловутое «ты же экономист», вот и иди в Сбербанк заниматься своей экологической темой. Таким образом, я втянулась немножко в такую экономическую и политическую сторону этого процесса. И в конце 2010 года я уже поехала на переговоры ООН по климату в Мексику в качестве, ну, одного из немногих, может быть, даже единственного российского журналиста на площадке. Я писала о ходе переговоров. С тех пор тема меня затянула, потому что оказалось, что, с одной стороны, все-таки научный взгляд, взгляд научного журналиста, человека, который опирается прежде всего на научную информацию, помогает в этой теме разбираться, помогает следить за источниками, помогает выстраивать какие-то взаимосвязи. А с другой стороны, экономическая перспектива, перспектива человека с финансовым образованием, помогает видеть лес с деревьями, что ли, да, то есть видеть глобальные последствия того процесса, который мы запустили, изменение климата, видеть те тенденции, которые возникают как в мерах по борьбе с изменением климата, то есть в том, что страны делают для того, чтобы снизить свое воздействие, так в мерах по адаптации. В общем, такое финансовое измерение этого вопроса добавляет тоже, создает большое количество добавленной стоимости для журналиста. Оказалось, что мое сочетание качеств, так профессиональных, вот очень хорошо подходит для этой темы. И с тех пор, уже больше 10 лет, действительно, она меня не отпускает.
Вот вы были на серьезных конференциях ООН, потому что для нас, для простых людей, это кажется абсолютно невероятной вещью. И вы очень глубоко погружены в эту тему. И вопрос, насколько сейчас, как вы знаете, с научной точки зрения, ситуация действительно опасная. То есть все говорят о глобальном потеплении, эта тема тем даже немножко, может быть, уже надоела, приелась. Люди живут и живут, как мы жили дальше. Стоит ли нам переживать? Есть ли нам за чего переживать, на самом деле, сейчас?
Давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе, потому что здесь очень много терминов требует определения, да, и понимания того, что мы считаем опасным, например, изменением климата. Стоит ли нам переживать? А прежде всего стоит сказать, что неспроста сейчас используется в основном термин изменения климата. Если раньше вы слышали чаще всего от журналистов про глобальное потепление, то теперь журналисты говорят о изменении климата и даже иногда катастрофическое изменение климата, климатический кризис и другие более серьезные, более суровые термины. Связано с тем, что в научной среде, собственно, если обратиться к источникам там, 80-х годов, сами ученые уже очень давно говорят про изменение климата. То есть дело не в том, что ученые что-то передумали, что-то изменили, да. Изменилось понимание у журналистов. Раньше считалось, что имеет значение тот самый рост температуры, глобальной средней температуры, которая считается по множеству площадок по всему миру, выводится потом глобальная средняя. Вот эта температура с начала доиндустриального периода, где-то с середины 19 века, выросла почти на градус уже. Цельсия. Считалось, что это самое важное в том, что называется изменение климата. Самое важное — его последствия. На самом деле, потом, через какое-то время, ученые поняли, что это неправильно, некорректно транслируется в СМИ, и стали прилагать усилия к тому, чтобы лучше объяснить, что потепление, собственно, это просто симптом, как высокая температура у человека, например, да, заболевшего гриппом, скажем. Это симптом, он важный, мы можем его наблюдать, мы можем его регистрировать, но это только симптом, это не причина, это не корень проблемы, это не болезнь сама. Болезнь, собственно, вызвана воздействием человека на атмосферу, большим увеличением концентрации парниковых газов, достаточно быстрым, которое приводит к изменению сразу ряда параметров. Здесь не только температура, здесь параметры океана, площадь морского льда, например, старого морского льда, то есть который существует больше, чем один год, она существенно сокращается. Кислотность океана, уровень мирового океана. Там около десятка, на самом деле, параметров, по которым мы все наблюдаем некоторые изменения. И все вместе, весь этот комплекс изменений мы и называем изменением климата Земли, потому что климат — это все-таки долгосрочная такая картина, да? С начала 90-х, когда началась системная научная работа на глобальном уровне, уже международном, в межправительственной группе экспертов по изменению климата, это такая организация, которая объединяет ведущих специалистов по физике атмосферы, по климатологии, по палеоклиматологии, исторической климатологии, да, то есть всех, кто занимается вообще проблемой климата. Эта организация с 90-х годов выпускает периодические доклады, в которых обобщает все, что мы знаем на данный момент о проблеме изменения климата. Этих докладов уже 6, вот в этом году выйдет вторая, третья часть 6-го доклада. И если сначала ученые высказывались достаточно осторожно, связывали наблюдаемое потепление, наблюдаемое изменение климата, то есть не только рост температуры, но и другие изменения, с воздействием человека, то сейчас об этом говорят уже совершенно уверенно. То есть за эти 30 лет почти степень нашей уверенности в том, что человеческое воздействие на климат имеет решающее значение в том быстром изменении климата, который мы наблюдаем сейчас, то есть не то, что происходит там на фоне тысячелетий и десятков тысяч лет, а в том локальном, очень быстром текущем изменении климата. Вот наша уверенность в том, что в этом причастен человек, антропогенная деятельность, выросла очень сильно. Сейчас это уже практически 100%, там 99%, по-моему, что-то такое. Совершенно запредельный уже показатель. Тут стоит отметить, что такое человеческая деятельность. Это не только выбросы парниковых газов, связанные с сжиганием топлива, это еще сведение лесов, то есть вырубка лесов, да, изменение сразу нескольких параметров этой территории. Это управление мусором, например, наши свалки. Да, то есть вот такие воздействия человека на климатическую систему приводят к изменению ее состояния достаточно быстро.
То есть уже доказано, что основная причина, основополагающая, лежит человек, человеческая деятельность. В принципе, все наше существование, вся наша деятельность ведет к изменению климата. А тогда вопрос, вот он меняется, что же, почему нам стоит переживать? Что может случиться плохого? Закончится Земля, мы закончим жить, или это узнают только наши внуки? Насколько вот ситуация касается нас всех, простых людей? Сейчас.
Да, давайте попробуем в этом разобраться. Как раз, во-первых, куда, собственно, меняется климат, что происходит, что мы можем ожидать в этом столетии, как минимум. И опасно это или нет. Температура все-таки остается ведущим таким параметром, по которому проще всего понять, что будет происходить. И, насколько я понимаю, сейчас, если все будет продолжаться так, как заявлено, то есть государство выполнит все свои планы по снижению выбросов, все свои амбициозные цели, которые тем временем все-таки недостаточно амбициозные, да, для того, чтобы решить проблему. Температура вырастет по этому показателю глобальной средней температуры, мы окажемся примерно на 3 градуса, 3-4 градуса выше доиндустриального периода. То есть сейчас мы на 1 градус выше, будем 3-4 градуса. Результаты климатического моделирования, то есть когда мы моделируем такую климатическую систему, в которой средняя глобальная температура выше на 3-4 градуса, показывают очень большой спектр самых разных последствий. Это увеличение частоты и экстремальности некоторых опасных природных явлений. Например, волн жары. Это продолжительные периоды жары. Это изменение режима влажности в некоторых регионах. Где-то станет более засушливо, где-то будет больше дождей, в зависимости от того, как конкретная ситуация развивается. Это изменение пожароопасных сезонов, изменение ареалов распространения некоторых видов животных и насекомых, например. Да? Это в том числе могут быть паразиты, вредители и так далее. Существа, представляющие некоторую угрозу для человека и его деятельности. Это повышение уровня мирового океана, такое не экстремальное, как в фильме «Послезавтра», да, но достаточно быстрое. То есть на самом деле опасность чего бы то ни было определяется по нескольким измерениям. Да? С одной стороны, это, собственно, масштаб явлений, которые будут наблюдаться. И здесь обычно ученые достаточно осторожно высказываются, активисты чуть более решительно. Мы можем сейчас посмотреть на то, что происходит уже сегодня, потому что было в прошлом году, это сезон пожаров достаточно экстремальные, как в Европе, так и в США, так и в России. И немножко экстраполировать, да, то есть такие события могут происходить чаще. Не все они связаны с изменением климата напрямую, нельзя сказать конкретный пожар, вот этот пожар, вызван изменением климата. Обычно таких высказываний все-таки воздерживаются. Но процесс изменения климата сильно увеличивает вероятность этих событий. То есть они будут происходить чаще, просто статистически. Второй компонент опасности — это наша уязвимость. Насколько мы уязвимы к тому, что происходит. И здесь, конечно, очень большую роль играет неравенство глобальное. Некоторые страны будут более уязвимы к последствиям изменения климата, чем другие страны. Прежде всего, конечно, развивающиеся страны, страны глобального юга, у которых не так много ресурсов, например, для того, чтобы бороться с этими последствиями изменения климата, чтобы адаптироваться к ним, скорее всего, пострадают от этого сильнее, чем страны глобального севера, условно. Что касается России, тут очень интересный вопрос, на самом деле, потому что еще какое-то время назад можно было часто услышать, что изменение климата принесет России только пользу, у нас сократится отопительный сезон, станет теплее, все будет прекрасно, и, в общем, будем выращивать бананы в Сибири. На самом деле, Россия уязвима для изменения климата по очень большому количеству параметров, просто по причине своей величины географической, да? То есть наша огромная территория и наша протяженность этой территории предполагает, что у нас есть практически все последствия изменения климата, какие можно предположить. Где-то есть эрозия берегов, повышение уровня Мирового океана, пожары, сельскохозяйственные изменения, вредители. Все можно найти практически на территории России, что вот связывают обычно с изменением климата.
А получается, мы говорили о том, что могут меняться насекомые, животные, как все живут. И так думаешь, но как меня касается? То есть надо понимать, что если меняется насекомые, животный мир, то на самом деле то, что мы едим, то, что мы выращиваем, оно не сможет расти, как оно растет сейчас. Те происходящие пожары, они могут высушивать все полностью наши посадки. То есть мы все это все равно почувствуем. Те же самые пожары, задымленность. Ну, как бы на простых людей, как мы все это ощутим, все это движение. То, что мы ощущаем уже сейчас на пожарах, которые были в прошлом году, находятся в разных точках мира, пожара становится все больше. Вот такие явления, которые будут происходить дальше, и это явление будет увеличиваться, и мы будем ощущать это все сильнее, 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 правильно?
Безусловно, можно, на самом деле, мне кажется, если захотеть, выстроить достаточно четкие такие логические цепочки. Например, к чашке кофе утреннего, который вы выпиваете каждое утро. Вот кофе, который где-то был выращен, да, тоже уязвим для изменения климата, потому что это растение требует определенного режима, температурного режима, влажности. И самая главная проблема всегда в сельскохозяйственных регионах — это что, если вы можете, ну, грубо говоря, лепить пельмени сегодня на одной кухне, потом приехать в другой город, там лепить пельмени, то переместить плантацию кофе достаточно трудно. Если у вас есть плантация в определенном районе, там ухудшается обстановка, там ухудшаются климатические условия, вы не можете просто, обычно не можете просто собраться и переехать в другой район всей своей плантации.
И да, никто не знает еще, где будет хорошее условие для плантации теперь, когда все поменялось. Для абсолютного выращивания чего угодно. Да.
Это будет не сразу понятно. Поэтому, естественно, производитель, например, того же кофе, который вы пьете по утрам, пострадает от последствий изменения климата. И это влияет как на доступность этого продукта, так и на его цену. И здесь можно выстроить, на самом деле, ко всему, к молоку, который вы добавляете в кофе. Да? В случае с животноводством, молочным, например, вообще животноводство — это достаточно углеродоемкая такая штука. То есть выбросы парниковых газов, связанных с этой отраслью, достаточно высокие. И глобально, наверное, можно предположить, что человечество будет медленно-медленно дрейфовать в течение этого века, может быть, последующих, в сторону снижения потребления животного белка в пользу растительного, да, вытеснение этих продуктов животноводства, потому что это не очень эффективное производство с этой точки зрения. Я хотела вернуться к одной мысли, которая у вас прозвучала по поводу того, вот, чем это все кончится, кто узнает, чем это кончится, мы или наши внуки и так далее. А на самом деле, в каком-то смысле сейчас, прямо сейчас, вот это десятилетие, оно такое имеет особое значение в климатической политике, потому что сошлись несколько звезд, что называется. С одной стороны, мы с научной точки зрения прекрасно уже понимаем суть проблемы, что нужно делать. У нас есть практически вся необходимая. Ну, кто-то скажет, что вся, у всех разные потолки, да, у всех разные стандарты, кто кому нужно сколько информации. Можем сказать, что у нас есть вся необходимая информация для того, чтобы начать действовать. У нас меньше информации о том, как именно нужно действовать, что именно нужно делать. Тут есть некоторое расхождение, да, как эффективнее всего решить эту проблему. Но мы знаем, что ее нужно решать. И заканчивается окно, когда мы можем еще ограничить рост глобальной средней температуры условными 2 градусами, которые ученые считают позволят нам избежать наиболее экстремальных последствий. Да, то есть это такой умеренно плохой сценарий. Наши действия в этом десятилетии определят как бы следующий сценарий, да, как эта вся ситуация будет развиваться. Если страны получат какие-то, продемонстрируют, вернее, способы сокращения выбросов существенного, пока глобальные выбросы только растут. Если нам удастся хотя бы выйти на плато, то есть удерживать глобальные выбросы на каком-то более-менее среднем уровне, потом начать их снижать, то вот то, что произойдет в этом десятилетии, имеет очень большое значение с технологической точки зрения, какие технологии у нас будут, с экономической точки зрения, какие стимулы и финансовые механизмы будут помогать нам это снижать. Можно сказать, что если мы с вами встретимся через 10 лет, условно говоря, можно будет лучше сказать, какие именно последствия нас ждут.
Но вот сейчас в России есть план к 2060 году прийти к состоянию без углеродного выброса. То есть 60-й год — это достаточно поздно, очень долгий срок. Многие страны гораздо короче. Насколько это вообще может поменять ситуацию? Если предсказуемо, вот вы говорили, там, конец света, да? Он возможен, конец света, прям такой для всех нас, там, через 100-200 лет, если мы ничего не сделаем. И если мы сейчас соберемся все, и все перестанем делать, то, в принципе, можем ситуацию эту изменить.
Я бы не сказала, что нас ждет конец света в таком привычном понимании, которое нам культура создает. Нет, дело не в этом. Более того, я часто говорю, когда выступаю, рассказываю о климате, о том, что, собственно, планете, если вот абстрагироваться, да, совершенно безразлично, какая она, не глобальная средняя температура, это совершенно нейтральный процесс, он не плохой и не хороший, это просто изменение климата. Все последствия, все оценочные суждения по этому поводу, то, что это плохо, касается, прежде всего, людей, да, потому что сама по себе планета, экосистема на ней, биосфера, они нейтральны, они не чувствуют добра и зла, они понимают, да? Это все просто такой процесс, который, правда, ускоряется, он происходит теперь локально, не только по естественным причинам, но еще по искусственным, скажем, по нашему вмешательству. Все негативные последствия, все оценочно негативные последствия связаны с людьми. Это людям будет не очень хорошо жить. Что такое не очень хорошо жить? Прежде всего, это дорого жить, да, то есть стоимость такая безопасной и комфортной жизни сильно вырастет.
Она и сейчас, кажется, как будто бы последние года, связанные с пандемией, не с пандемией, в целом жизнь стала дороже, вот, мне кажется, даже стоимость продуктов, всего остального, но это сейчас мы еще особо не ощущаем, да, то есть дальше ситуация может сильно ухудшиться.
Ну, это сложный, естественно, феномен, да, то есть здесь и инфляция, и все прочее, но, в принципе, в целом можно сказать, что если нам потребуется больше ресурсов на то, чтобы адаптироваться к экстремальной погоде, к новым погодным условиям, для того, чтобы бороться с их последствиями, компенсировать ущерб потери, то в среднем наша жизнь станет дороже. И когда экономисты, например, говорят о балансе, вот, об оценке целесообразности тех или иных действий по борьбе с изменением климата, они как раз сравнивают стоимость этих действий с прогнозируемым ущербом, да? То есть сколько нам нужно заплатить сегодня, грубо говоря, чтобы избежать ущерба в будущем. Это, опять же, это не конец света, это просто достаточно некомфортная по сравнению с тем, как мы сейчас живем, среда. Более агрессивная к человеку, что ли, да?
Да, то есть мы живем более сейчас, непривычно. И наша жизнь становится более комфортной, более удобней, более доступной. Мы как бы такой на горе, а получается, там будет становиться, наоборот, сложнее, дороже, больше ограничений. Также так понимаю, что меняется климат, как вы сказали, не только температура, это вот все возможные, которые происходят, цунами, извержение вулканов. Эти вещи не сильно предсказуемы, сильно наперед, они просто неожиданно начинают где-то происходить. От этого страдают очень многие люди, не только находящиеся близко с этими катастрофами, но это начинает касаться всего мира, этого всего происходит все больше и больше, правильно?
Здесь нужно быть достаточно точным по поводу типов экстремальных явлений, да, все-таки извержение вулканов, наверное, с изменением климата не связано, это геологический процесс, так же как землетрясение. Но есть вполне себе климатические экстремумы, да, это наводнения, например, или вот пожары лесные, да. Это все, если частота этого будет увеличиваться ущерб, нам требуется больше затрат на то, чтобы все это компенсировать. Естественно, это потери, в том числе человеческих жизней. То есть это именно что такая... Ученые часто говорят о таком нервном климате, да, который вот нестабильный. Опять же, здесь же еще такое есть соображение, что мы наблюдаем за погодой где-то примерно как раз с 19 века, у нас есть какие-то исторические данные, какой-то привычный уровень, да, например, тех же экстремальных погодных явлений. Вот вся эта информация, она будет меняться, да, то есть на очень таком бытовом уровне люди часто говорят о том, что некоторые локальные приметы, например, связанные с погодой и климатом, да, особенно с климатом, то есть долгосрочные какие-то вещи, например, о том, когда приходит весна или когда наступает зима, да, вот какие-то такие вещи. Вот они все будут меняться. То есть все, что мы знаем, оно будет меняться. Все, что мы знаем о погоде и климате, будет теперь иным. Вот. То есть это, еще раз повторю, это не конец света, это просто очень, очень сильно отличающийся от нынешнего мира, который будет другим, там будет другое состояние этого мира.
Угу. Углеродный след. Все слышали углеродный след. Что это, вот если очень кратко, что это такое? Почему мы все об этом говорим? И почему это важно?
Действительно, углеродный след — это очень популярная сейчас штука. Если посмотреть на количество текстов, каких-то интерактивных калькуляторов, которые выходят на эту тему, посчитай свой углеродный след, снизь свой углеродный след, становится понятно, что это такой мейнстрим уже. Если совсем просто, углеродный след — это суммарное количество парниковых газов, пересчитанное обычно в эквивалент углекислого газа. Там есть формулы, которые позволяют оценить это в одной единице измерения, которое вступает в углекислый газ. Вот это то количество парниковых газов, которое связано с вашим существованием, с вашей жизнью. Здесь есть разные, опять же, методики, насколько тщательно вы учитываете все свои активности жизненные. Ну вот мы говорили о чашке кофе, которую вы выпиваете. Вы можете учитывать в своем углеродном следе то электричество, которое вам нужно, чтобы вскипятить чайник для этой чашки кофе, это будет один подход. А можете учитывать его и, например, то количество парниковых газов, которое попало в атмосферу, пока кофе ехал к вам, с места, где он был произведен. Пачка кофе до вас доехала, да, все, что произошло по пути ее жизни, вы можете тоже приписывать к своему углеродному следу. То есть это как раз разница методик, насколько вы хорошо охватываете вашу жизнь, насколько глубоко вы отслеживаете. А в принципе, ну, практически все, что мы делаем, связано с какими-то выбросами парниковых газов в атмосферу. Мы едем на работу, мы пользуемся там общественным или личным транспортом, освещаем, отапливаем наши квартиры, наше жилье, пользуемся электроприборами, все, потребляем какие-то продукты, при производстве которых тоже были выброшены парниковые газы. Вся эта совокупность дает нам углеродный след. Про углеродный след надо знать одну вещь. На самом деле это очень полезное понятие, с одной стороны, которое помогает нам понять, как наши личные действия связаны вообще с глобальной проблемой, но важность его не стоит преувеличивать, потому что человек не сводится к его углеродному следу, человек сложнее, да, и есть даже такое представление достаточно обоснованное, что вот это повышенное внимание к углеродному следу, который мы сейчас наблюдаем, это результат пиар-компании производителей нефти и газа, которые таким образом пытались и пытаются сместить акценты с глобальных действий, с глобальных всеобъемлющих экономических реформ на индивидуальную ответственность. Да, то есть вот.
Все смотрели не на них, а начали смотреть на себя.
Да, конечно. Это очень-очень стратегически полезный такой пиар-ход с их стороны был, да. Есть документальное в этом подтверждение, есть исследователи, которые отслеживали появление вообще термина углеродный след в публичном пространстве. Это корпорация BP в основном этим занималась, продвижением этих калькуляторов в начале 2000-х. То есть это все задокументированная история, поэтому к углеродному следу нужно относиться осторожно. Естественно, если вы можете минимизировать его, да, причем на самом деле для этого обычно приводятся какие-то достаточно общие такие советы. Пользуйтесь общественным транспортом, покупайте местные продукты, отказывайтесь от потребления мяса, снижайте количество мяса, которое вы потребляете, особенно красное. Но если присмотреться к нашей повседневной жизни, мне кажется, каждый из нас может найти очень какие-то так называемые низковисящие фрукты, да? Вещи, которые можно сделать очень легко. Да? Отказаться, например, от тех же пластиковых пакетов. Это тоже, хоть это обычно с мусором связывают, с пластиковым загрязнением, это тоже часть углеродного следа. Есть вещи, которые не требуют каких-то суровых ограничений, прям там аскезы какой-то, так, отказа от привычного образа жизни, прям глобального, но которые тоже можно сделать. И нет никаких причин их не делать, только потому что мы знаем, что углеродный след популяризируют нефтяные компании.
Ну вот по углеродному следу, соответственно, вопрос такой, есть ли вообще смысл каждому индивидууму заниматься, задумываться об этом, или все-таки всю нагрузку основную несут крупные предприятия, в том числе нефтегазовая отрасль?
Мне кажется, держать в уме эти соображения стоит. Да, например, когда вы видите в своем любимом магазине бананы в пластиковой упаковке, да, вы можете не только их не покупать, вы можете пожаловаться на кому-то на то, что это избыточная упаковка. Да. То есть какие-то действия в этой сфере нужно предпринимать. Другое дело, что, на мой взгляд, гораздо важнее помнить о том, что у нас есть, помимо того, что мы потребители все, да, помимо того, что мы все носители этого углеродного следа, у нас есть другие качества, у нас есть другие шляпы, что ли, которые мы надеваем в жизни, да, мы все избиратели, которые участвуют в политическом процессе и могут воздействовать на своих представителей и добиваться каким-то образом с помощью гражданской активности более зеленых решений в политике. Мы все покупатели, которые могут отказываться голосовать ногами против этих бананов, да, голосовать рублем против этих бананов, упакованных в пластик. Мы все, многие из нас общественные активисты, составляем все вместе гражданское общество, можем вести какие-то компании. В этой сфере мы все профессионалы, да, и у многих из нас выбор профессиональный тоже может быть связан с поддержкой климатически такой дружественной политики, да, например, ну вот если говорить о западном мире, там очень часто теперь возникают компании, в рамках которых, например, рекламщики, пиарщики, юристы, страховщики отказываются работать с угольными нефтегазовыми компаниями, с компаниями, которые не поддерживают климатическую политику. Да? Помня об этих наших других шляпах, мне кажется, мы можем оказать больше воздействия на ситуацию, чем просто снижать собственный углеродный след. Потому что это тяжело, это очень часто находится не совсем в пределах нашего контроля. Да? Вы не то чтобы можете сейчас в России, находясь, выбрать источник, из которого к вам электричество в розетку придет, да, то есть вот что это будет, угольная электростанция, газовая гидростанция, атомная, вы не можете выбрать это. Ну, вы можете, наверное, переехать, но это, во-первых, радикальное решение, во-вторых, ситуация изменит только лично для вас. Поэтому здесь индивидуальная ответственность, мы ее не отрицаем, мы не отказываемся от нее полностью, но мы все как бы держим в перспективе, да, то есть мы пытаемся понять, какую роль она должна играть на самом деле по сравнению с другими более эффективными способами воздействия на политику, в том числе.
То есть получается, что если мы возьмем индивидуально каждого человека отдельно, то, может быть, его вес незначителен, углеродного следа его незначителен, но при этом нужно понимать, что все мы люди, как вы сказали, мы все связаны с друг другом, мы все части общества, и мы можем влиять на это общество, влиять на те же самые эти компании, которые создают, потому что, опять же, создатели и управляющие этих компаний, они такие же люди, они тоже могут менять свое мнение, они могут подстраиваться, ну и спрос рождает производство, вот, соответственно, если мы не будем, как вы сказали, покупать пластиковые пакеты, или будем думать, что мы покупаем, что мы выбираем, какой способ перемещения мы выбираем, то, соответственно, создаваться условия могут быть совсем другие для нас. И компании, которые мы будем выбирать, поддерживать, основываясь на их выборе, они тоже все зависят от нас.
Да, конечно, это взаимосвязанные такие вещи. Если давление потребителей, да, вот то, что вы говорите, спрос рождает предложение, безусловно. И все вместе мы не просто, вот обычно так говорят, когда несколько человек участвуют в каком-то общественном движении, их усилия не просто складываются, они перемножаются, потому что вы вовлекаете все больше и больше людей, каждый из нас вовлекает в свои социальные сети, с людей, которых мы знаем, да, в этот процесс. И действительно, мы можем вместе сделать, как общество, сделать больше. Тут есть, правда, такая ремарка, связанная с тем, большой у нас углеродный след или маленький. Все это, на самом деле, относительно, и нужно, конечно, смотреть глобальный контекст, да, потому что если мы возьмем углеродный след для жителей разных регионов мира, то он может отличаться в разы, в десятки раз, и, по сути, нам нужно выйти на какой-то приемлемый такой средний уровень, до которого жителям самых бедных регионов можно еще расти, да, то есть у них углеродный след ниже этого уровня. А вот жителям самых богатых регионов придется его достаточно сильно сократить.
А есть уже какая-то цифра, которая вот он уровень, к которому все должны стремиться?
Такие расчеты есть, но все они зависит от очень большого количества условностей и очень большого количества параметров. Я бы не стала сейчас здесь прям какой-то ставить такой показатель, что вот там цель 2 килограмма в год или какой-то такой след. Вот. Но в целом можно быть абсолютно уверенным, что в глобальных масштабах Россия находится где-то примерно в серединке, да, то есть вот может быть чуть повыше. То есть нам нужно все-таки уменьшать свой след, сокращать выбросы парниковых газов.
Вот, а если вернуться опять к глобальному вопросу по разным странам. Наверняка же есть рейтинг негативного влияния на окружающую среду по странам, да, и, например, если та же самая Франция наделает сейчас более активные действия в плане снижения своего углеродного следа, переходя на более экологичный выбор, то Россия, которая гораздо больше вообще по производствам, по размерам. Она делает действия гораздо меньше, гораздо медленнее шаги. Соответственно, там, что бы они ни делали во Франции, мы в России вроде как все равно сильно отстаем, на все плохо влияем. И также, может быть, в каких-то других странах. Так это происходит или не так? И какой вот рейтинг по влиянию по странам? Можно ли мы повлиять от того, что где-то в Южной Америке они не особо даже задумываются?
Начать, мне кажется, здесь стоит с того, что особенность вообще изменения климата как глобальной проблемы, да, состоит в том, что она именно что глобальная. В атмосфере решительно все равно, где именно выбрасываются в нее парниковые газы, здесь или в Южной Америке, или в США, или в Австралии, или в Европе. То есть это совершенно ей безразлично. География здесь никак не влияет на результат, на общий. Поэтому действительно эту проблему можно решить только глобально, только всеобщими усилиями. И для того, чтобы все страны более-менее как-то сверяли часы, двигались в одном и том же направлении, как раз существуют вот эти конференции ООН, которые мы упоминали. Последняя такая была в Глазго в конце прошлого года. Ее пришлось немножко отложить из-за коронавируса, но она все-таки состоялась. Конечно же, если все снижают выбросы, ты не снижаешь, ты такой заяц, который пытается бесплатно проехать в автобусе, да, то есть автобус все равно едет куда-то, потому что его работу оплатили, да, и для того, чтобы вот это желание проехать безбилетником у некоторых стран было меньше, они пытаются договориться об общих каких-то правилах, об общих механизмах, об общих целях и так далее. Это очень сложный процесс, он идет уже больше 20 лет, почти 30 лет, собственно, идет. Это действительно тяжело, объективно, как просто как задача, так и из-за того, что некоторые страны препятствуют достижению прогресса, потому что они не готовы по тем или иным причинам брать на себя какие-то амбициозные обязательства. Что касается рейтингов и вот таких критериев оценки на то, экологичности политики стран. Здесь можно выбрать разные параметры, по которым можно составить рейтинг. Например, если посчитать суммарный объем выбросов парниковых газов ежегодно из территории страны, например, Россия находится в таком случае либо на четвертом месте, если мы берем индивидуальные страны, если мы Евросоюз считаем вместе, то на пятом. Да? То есть вот, Россия находится достаточно высоко, действительно. А с другой стороны, например, если посмотреть, кто как снижал выбросы парниковых газов за это время, то окажется, что выбросы парниковых газов в России и сейчас примерно на треть ниже уровня 90-го года. Нельзя сказать, что это результат климатической политики, потому что развал Советского Союза и экономическая деградация и перестройка экономики вообще потом. Это, конечно, не делалось не ради климата все, да? То есть это просто такой побочный эффект того, что у нас очень сильно изменилась ситуация в стране за это время. То есть если считать, например, по достигнутому сокращению выбросов, то Россия окажется достаточно высоко в рейтинге хороших стран, которые достигли существенного сокращения выбросов, да? Можно потом считать по так называемой амбициозности нынешних целей, да? То есть насколько политика конкретной страны соответствует вот этому представлению о том, что мы должны ограничить, прошу прощения, свое влияние на климат вот этими 2 градусами, так называемыми, да. Здесь Россия находится, к сожалению, в группе по оценкам экологических организаций, которые этим занимаются. По их оценкам, Россия находится в группе таких отстающих стран, которые пока, в том числе, вот вы говорили про 2060 год, про достижение углеродной нейтральности к этому времени. А сама по себе эта цель весьма благородная, но вот поскольку она так откладывается на большой срок, активисты считают, что этого недостаточно. Это не соответствует, прежде всего, научной информации и поставленной на ее основе целям. Поэтому наши планы оцениваются как неадекватные. И, собственно, механизм вот этого международного сотрудничества, они так или иначе направлены на то, чтобы всех немножко поторопить, да, то, чтобы вот это общественное давление со стороны других стран побуждало отстающие страны действовать быстрее, действовать активнее. Еще раз повторю, это очень действительно сложный процесс, поэтому он идет очень медленно. Хочется вспомнить такое вот это выражение про то, что это очень, у этого процесса есть очень много недостатков, но пока это все, что у нас есть, все, что мы можем предложить. Пока других каких-то механизмов, которые охватывали бы весь мир позволяли бы глобально решить эту проблему. По-настоящему у нас пока нет.
Но при этом, если вдруг мы все, там, Россия ускорит свои темпы по углеродной нейтральности, другие страны, мы это сделаем не к 2060 году, а в глобальной Земле к 2030 году, в этом десятилетии мы говорили, то, в принципе, можем остановить потепление на том процессе, который у нас сейчас, и дальше потепление не будет происходить, и на ситуация на планете будет оставаться такой, какая она есть.
Ну, она никогда, наверное, не будет оставаться прям такой, в таком замороженном состоянии, да, потому что мы не такой... все-таки не шарик стеклянный, в котором статические условия, да, но наше воздействие на климат будет ограниченным действительно вот этим вот каким-то уровнем. Какая будет ситуация, мы поймем, еще будем понимать какое-то время, да, то есть мы уже что-то знаем, выросшие, например, частоте опасных погодных явлений и так далее. Но если нам удастся стабилизировать наше воздействие на климат, да, то есть удерживать его или даже сократить, потому что вообще-то, если посмотреть на такие достаточно радикальные сценарии развития ситуации, некоторые из них предполагают такую удивительную вещь, как отрицательные выбросы парниковых газов. Когда вы не только ничего не выбрасываете в атмосферу, вы еще и забираете то, что уже было выброшено ранее, да, то есть вы забираете углекислый газ из атмосферы. Это пока очень радикальное технологическое решение, для которого у нас нет работающих инструментов эффективных. Такие сценарии, в принципе, тоже есть. И вот здесь как раз мы возвращаемся к мысли о том, почему действовать надо сейчас. Чем дольше мы откладываем меры по снижению своего воздействия на климат, тем более радикальными будут наши сокращения, и тем больше мы полагаемся на технологии, которых у нас пока еще уверенно нет. Вот та же откачка CO2 из атмосферы, улавливание и захоронение углерода. Такие проекты есть. Вот, может быть, слышали про Исландию, там был запущен такая площадка по откачке. Они все очень маленькие по сравнению с тем, какая задача перед нами стоит. Все эти проекты очень маленькие. Масштабировать их пока очень тяжело, потому что это пока не совершенная технология, она не очень хорошо созрела, да? Есть, правда, критики, которые считают, что если она не созрела за последние там 40-50 лет, значит, она не созреет вообще. Я не очень согласна, может быть, с этой точки зрения, потому что всегда нужно, мне кажется, можно полагаться на какие-то технологические прорывы, опять же, да, на совершенствование технологии. Потом, дело даже не только, в технологической незрелости этих площадок. Они еще экономически, это достаточно дорого сейчас, да? Они экономически немножко незрелые. И вот здесь включается совершенно другой аргумент. Представьте себе, ну, вспомните, собственно, да, что когда-то, наверное, за воду, которую вы использовали, например, для приготовления пищи или мытья, за нее не надо было платить. Вы там пользовались колодцем, и все было хорошо. Потом появилась водопроводная система, и вы пользовались, вы как бы платили фиксированный платеж какой-то за доступ к этой системе. Потом люди поняли, что вода — это ресурс, она иногда расходуется необратимо, то есть ее нужно как бы, имея в виду, конечно, качественную питьевую воду, которую можно использовать, да, вот, в принципе. Вот для того, чтобы стимулировать сокращение ее потребления, ввели платы по счетчикам. Да, вы как бы стали оплачивать то количество воды, которое вы потребляете. Таким образом, мы как бы в каком-то смысле такими эзотерическими экономическими словами мы интернализировали экстерналию. То есть мы осознали, что нам нужно платить за природный ресурс, который мы используем. Мы осознали это, например, с водой. С чистым воздухом пока сложнее. Предприятия, которые загрязняют воздух, уже платят какие-то штрафы за это, да? Но часто эти штрафы несоразмерны тому ущербу, который причиняет загрязнение воздуха. Вот с углеродом, с воздействием на климат, с парниковым газом, еще сложнее ситуация. Пока так называемая цена на углерод, аналогия со счетчиком, да, стоимость выброса в атмосферу одной тонны углерода есть, далеко не во всех странах, и большинство пока, далеко не везде. Вот это воздействие, негативное воздействие на окружающую среду, за него надо платить. Соответственно, эти проекты, которые его минимизируют, они где-то просто экономически нецелесообразны, потому что это очень дорого, да? Зачем платить за это, если можно просто бесплатно дальше выбрасывать CO2 в атмосферу? То есть здесь возвращаясь к этим технологии, здесь и экономические факторы играют роль, и технологические. И, как ни странно, вот если многие считают, что нас спасут ученые, нас спасут изобретатели каких-то новых технологий, которые помогут нам справиться с этой проблемой, я скорее склонна верить, что нас спасут экономисты.
Но вот в этом плане получается, на самом деле, самые всемогущие, те, кто могут что-либо сделать, это политики, которые могут просто банально, не знаю, запретить что-то. Например, в Австралии несколько лет назад запретили одноразовые пластиковые пакеты, которые выдавались на выходе из магазина бесплатно в любом количестве. Или даже там они самые дешевые бесплатные тоже запретили, их не стало. Вышел закон, все, вопрос решен. То есть политики, грубо говоря, введение той же самой ограничения по выбросу углерода, повышение штрафов за это, они могут действительно что-то сделать резонное. И гораздо меньше шансов того, что люди сами задумаются, думают или хотят и будут стремиться. Но все-таки это возможно сделать нашим влиянием, о том, что должно будет больше говорить, впечатлять и вдохновлять других.
Ну, мне кажется, что политики, по крайней мере, в демократических странах, все-таки обычно, делая что-то, оглядываются на поддержку общественную, да? То есть они все-таки стараются хоть и подталкивать, может быть, общество в верном направлении, да, преодолевая некоторые сопротивления, все-таки совершенно непопулярные, совершенно радикальные меры вводить очень трудно, да. Тем более, что их трудно удержать. Если ты их ведешь, ты, может быть, их ведешь, но ты очень быстро лишишься своего поста, и следующий твой преемник их отменит. То есть политики, безусловно, политические решения здесь имеют значение. Они действительно создают среду, но все-таки это должен быть какой-то диалог с обществом, прежде всего. И возвращаясь к мысли о том, что мы все с вами вступаем в разных качествах, вот, мне кажется, роль, например, журналистов, роль там подкастеров, как вы, в том, чтобы больше информировать общество о том, что происходит, что есть проблема, как ее можно решать, и создавать как раз-таки этот вот фон общественной поддержки по решению этой проблемы. Если такая поддержка будет, то этот сигнал, естественно, почувствует не только бизнес, тот самый, который принимает какие-то решения, но и политики тоже. Поэтому, да, вот мне кажется, что... Почему я сказала, что экономисты нас спасут? Потому что они, скорее всего, все-таки придумают какие-то... Не только кнут, но и пряник, который мог бы помочь решить эту проблему. То есть они договорятся о том, как это можно сделать, потому что эксперименты, на самом деле, с этим, с экономическими механизмами, начались еще вот как раз в 90-е годы в рамках того Киотского протокола, который был до Парижского соглашения. Там логика примерно такая. Мы помним, что поскольку атмосфере совершенно не важно, где выбрасывается или не выбрасывается углекислый газ, если я хочу сократить свой углеродный след, допустим, 5 тонн, углекислого газа в год, я могу кому-то заплатить за эти 5 тонн сокращений. Кому-то, кому это будет проще сделать. Дешевле, выгоднее, у кого есть технологии, у кого есть ресурсы, кто просто, кому это будет выгоднее сделать. Такие проекты, когда страны, в которых сокращение выбросов обходится дорого, вместо того, чтобы сокращать у себя, платят где-то в другом месте, они приобрели некоторую популярность. Но у них, конечно, есть ограничения, который состоит в том, что невозможно купить все эти квоты у кого-то. Нужно будет все-таки что-то делать самому, снижать свои выбросы, потому что этого будет просто недостаточно.
А какие примеры вот именно таких экономических проектов и таких квот? Например, я полетела на самолете, и вот мне вроде как стыдно, ну что стыдно, неправильно, там, я пошла и купила в какой-нибудь стране, а что за меня посадили 5 деревьев. Такого плана?
Да, если на совсем простом уровне, то такие проекты как раз тоже есть, да? То есть, почему это может работать? Потому что если люди, которые посадили ваши, там, 5 деревьев, условно говоря, будут за ними сколько-то десятков лет ухаживать, оберегать их от пожаров, выращивать, то эти деревья поглотят из атмосферы какое-то количество углекислого газа, который может компенсировать ваши, там, 300 килограммов, там, сколько-то при перелете. Это логика, работающая на уровне как раз вот индивидуального углеродного следа. Глобально, если чуть больше шаг в сторону сделать, например, есть проекты по модернизации энергетики. Вы можете угольную электростанцию заменить на более чистую, например, на газовую. Если вы будете соблюдать все условия, там есть очень технические требования к этому проекту, то вы можете теоретически сокращение выбросов парниковых газов, которые вы получили, потом кому-то продать. Сейчас очень много, очень сильно полагаются как раз на леса, на то, что можно компенсировать углеродный след посадками лесов. Как нетрудно предположить, я уже намекала на эту проблему с этим подходом, площадь лесов, которые нужно будет посадить для этого, по некоторым оценкам, может превышать площадь суши на земле. Да, то есть нужно будет всю нашу имеющуюся землю засадить лесами, чтобы компенсировать углеродный след. То есть это инструмент, у которого есть ограничения, у которого есть естественный предел. Да, можно восстанавливать леса, причем очень часто, на самом деле, эти проекты имеют значение для тех, кто сажает эти деревья, кто ухаживает за ними, да, кто бережет их от пожаров. Если эти люди получают ресурсы в результате такого проекта, то это неплохо, в общем-то, да. Это местное сообщество, которое поддерживает.
от существования таких проектов, то, что люди о них говорят, как мы сейчас с вами обсуждаем этот проект, мы о нем говорим, мы просто как бы обсуждаем это с другими, передаем дальше, это еще раз напоминание каждому человеку о существующей проблеме, что есть какие-то решения, какие-то действия, которые можем мы предпринять. И даже вот немножко суммировав нашу речь, наше общение, хотя получается, что конца света как такового из-за глобального потепления нам не светит. То есть нет такой опасности, что мы все умрем через 30 или 100 лет. Но при этом действительно глобальные изменения из-за климата, они происходят и будут происходить даже еще больше. И мы все почувствуем на самое простое, как наша жизнь может подорожать, увеличится количество катастроф в мире и потерянные человеческие жизни, которые возможны. И получается, что мы все можем что-то сделать, даже предпринимая маленькие шаги, говоря об этом, общаясь, поддерживая мысли, это мы создаем общество, которое становится более осознанно одуманным, которое будет влиять на политические решения, на решения больших крупных предприятий, которые несут как раз-таки основную угрозу, основное негативное влияние.
Да, мне кажется, это хорошее резюме нашего разговора. Действительно, сейчас, если какое-то время назад СМИ со своей точки зрения рассказывали о таких очень катастрофических, очень апокалиптических сценариях того, что произойдет, да, вот как раз то самое условное, мы все умрем, да, от этого кризиса. Это все вызвало, естественно, усталость у читателей, которые каждое утро просыпаются и видят очередную новость о том, что вот это вот теперь произойдет, да, и все ужасно. Сейчас постепенно, понимая, что у этого подхода есть пределы какие-то, да, можно прочитать 15 новостей о том, что будет конец света, да, на 16-ю вы уже немножко так, ну и ладно, я уже предыдущие 15 прочитал, мне уже хватит концов света. Сейчас люди как бы настраиваются на более такую конструктивную, ориентированную на решение волну, что ли, на интерпретацию этой проблемы как проблемы, которую можно решить. На ситуацию, на которую можно повлиять. Это не просто, это никогда не будет просто, но это можно сделать.
Но как раз таки о том, что можно сделать, давайте в самом конце дайте нам несколько рекомендаций, которые вы сами применяете в своей жизни, которые можете порекомендовать всем людям, нашим слушателям, что они могут поменять, вот простые действия, которые мы можем сделать для того, чтобы уменьшить углеродный след и вообще как-то позитивно повлиять на меньшее повышение градуса, скажем так.
Ну, мне кажется, если мы говорим все-таки об отдельных людях, то я бы начала, наверное, с информирования, да, с сознания того, что в чем состоит проблема. Я бы посоветовала, если говорить о том, что делаю я сама, знакомиться с научной информацией, опираться на проверенные источники.
Можно подписаться на вашу рассылку.
Например, рассылка для научных журналистов действительно у меня есть. Но так или иначе, нужно говорить об этом с некоторой осведомленностью, да, потому что эти ресурсы сейчас уже есть эта информация, есть эти источники, можно с ними знакомиться. Если вас спрашивают, если вы попадаете в разговор, в котором это обсуждается, вы можете тогда обоснованно и доказательно говорить об этой проблеме. Мне кажется, это первый шаг, который стоит сделать всем, кому интересна вообще ситуация с климатом, а по-хорошему, она должна быть интересна абсолютно всем, потому что это наша с вами жизнь.
Какие-то основные, может быть, ссылки или журнал, или сайты вы нам порекомендуете, которые самый номер три, куда всем бежать? Вот ваш сайт, например.
На русском языке я бы сказала, что стоит читать научно-популярные экологические издания вроде N+1, Naked Science, Декатор, научный раздел газеты.ру, все, кто пишет про науку, обычно пишут хорошо про климат, да, потому что это все-таки научная проблема изначально. Есть экологические издания вроде +1, там RecycleMag, издания, которые пишут о проблемах таких более привычных нам экологических проблемах, например, о мусоре бытовом, да, но и затрагивают тему климата тоже. И в этом году, в конце этого года, выйдет очень большой доклад Росгидромета, Российской климатической службы, о том, как меняется климат в России, чего нам ждать именно. Этот доклад основан на лучших научных исследованиях российских авторов. Он полностью посвящен России. То есть самая, что ни на есть, актуальная информация, посвященная нашей стране. Вот можно следить за этой информацией, следить за новостями.
Когда он должен выйти примерно?
Он появится в конце 2022 года, как, насколько я знаю. То есть где-то его публикация будет. Оттуда можно будет узнать, собственно, все вот применительно к России. Он посвящен именно нашей стране и нашим действиям. Так, такого рода информация сейчас есть в доступе. Можно ориентироваться на ученых. И здесь, я бы сказала, нужно придерживаться такого достаточно простого правила, которое помогает понять, насколько человек, который говорит, которого вы слышите, экспертен в этой теме. Если у вас болят зубы, вы, наверное, все-таки пойдете к стоматологу, а не к кардиологу. Несмотря на то, что оба из них врачи. Вот если говорить о климате, то есть физики атмосферы, есть климатологи, есть палеоклиматологи, есть в большей степени какой-то географы, да? Люди, которые занимаются климатом. Если перед вами политолог, историк или физик, просто в общем занимающийся какой-нибудь физикой элементарных частиц, то, несмотря на то, что это ученый, он может быть вполне достаточно осведомлен для того, чтобы об этом говорить. Поэтому нужно вот достаточно критично относиться к источникам этой информации. Помимо информирования самого себя и окружающей среды, я бы вот, может быть, добавила такие экологические соображения в принятие очень повседневных бытовых решений. Там мы говорили об использовании собственных сумок вместо одноразовых пакетов, сокращение вообще потребления одноразовой продукции, в принципе, любой. Такие вещи, они хороши тем, что они сразу по нескольким фронтам помогают нам. Они помогают нам справиться с мусором, с нагрузкой на инфраструктуру по переработке мусора или по захоронению ее, то есть меньше свалок. И они помогают климату в том числе. Потому что это тоже, в общем-то, у каждого, прозвучит сейчас серьезно слишком, но условно у каждого ватного диска, который вы используете, у него тоже есть углеродный след какой-то, если подумать. Дело даже не в том, что он окажется, не только в том, что он окажется на свалке где-то потом, да, но и то, что мы потратили на это ресурсы и энергию. Поэтому если вы добавите в свою повседневную жизнь такое соображение, вот мы обычно оцениваем продукты по их качеству, по их стоимости, по доступности, насколько легко вот их получить, да? Если вы добавите в этот список вопросов еще, насколько это экологично, насколько это вот использует ресурсы, невозобновляемые ресурсы окружающей среды, какова будет дальнейшая судьба этого продукта после того, как вы его используете. Если добавить такое простое соображение в этот список, мне кажется, уже можно достаточно серьезно изменить свое потребление и свое поведение в целом. Ну и в-третьих, я все-таки еще раз призываю всех помнить о том, что мы не только как бы не хотели отдельные люди, которые и организации, которые продвигают эти идеи, мы все-таки не только потребители, да, мы еще активисты, мы инвесторы, покупатели, мы друзья и родственники чьи-то, да. Об этих своих ролях тоже не стоит забывать. И что в этих ролях мы часто можем сделать больше для решения проблемы изменения климата.
Спасибо вам большое за ваши рекомендации, потому что именно такие слова, именно такие мысли вдохновили меня на создание этого подкаста, потому что мне кажется, что каждый из нас может сделать что-то, и мне кажется, что я могу сделать больше, просто больше говоря об этом людям, больше общаясь, рассуждая, и в следующих подкастах как раз-таки я хотела больше разобрать, какие мы бытовые примеры можем сделать, встретиться с какими-то научными деятелями в вопросах экологии, которые могут нам подробнее рассказать о каких-то процессах. Спасибо вам большое за ваши рекомендации, за ваш рассказ и за ваше время. Это было очень познавательно и здорово.
Спасибо вам.
На этом мы говорим. Всем пока-пока. Мы обязательно в описании подкаста напишем все основные ссылки тех вот информационных агентств, которых мы рекомендуем. Ссылку на Ольгу, конечно же, дадим. Так что подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки, пишите комментарии, ваши вопросы. Это очень важно и нужно. Всем пока-пока.